Всем привет! Вы слушаете подкаст «Show Human», подкаст про права человека. С вами на связи его ведущие Юля
и Яна. В новом сезоне нашего подкаста мы вместе с приглашенными экспертами и экспертками пытаемся разобраться с различными международными механизмами и тем, как они работают, а если не работают, то почему.
В прошлом выпуске мы уже успели обсудить, что такое международное право, затронули те аспекты в этом непростом механизме, в котором есть вопросики. Вот именно с этими вопросиками мы в этом выпуске попытаемся разобраться.
Сегодня мы пригласили в наш подкаст Евгению Андреюк, советник по правам человека Всемирная организация против пыток. Женя, привет!
Привет.
Мы хотим начать с базового вопроса, повторить и услышать от тебя, что такое международное право, если можно кратко, чтобы у нас был такой экскурс в тему.
Хорошо, конечно. Международное право — система норм, которые регулируют и отношения между государствами, и отношения между людьми и государствами. Но важно понимать, это очень новая и современная система. Международное право, как мы его знаем сейчас, было заложено после Второй мировой войны вместе с системой ООН. И часто, когда мы говорим о международном праве, интуитивно всегда хочется, и мы пытаемся его сравнивать с национальным правом, как оно у нас есть вот в национальных государствах. Но это очень другая система, потому что оно совсем по-другому формируется, да? То есть в национальном праве как бы три ветви власти, которые формируют правовую систему, законодательное, исполнительное, судебное, совсем по-другому представлены в международном праве. Нет в международном праве единого парламента, нет единого правительства, нет судов, нет единой полиции, единой армии. Да, и вместо как бы того, как в обычном мире парламент принимает законы, в международном праве действуют договоры между государствами. И то, на что государства договорились и согласились, то и является законом. И точно так же с международными судами. У каждого из них есть компетенции то, что им дарит государство. То есть, отвечая на вопрос, важно помнить, что это очень новая система права. И до Второй мировой войны в том числе она базировалась на других вещах. То есть те принципы, которые сейчас нам кажутся само собой разумеющимися, как права человека, как ненападение на другие государства, они закреплены были на международном уровне относительно недавно. То есть фактически с основанием Организации Объединенных Наций.
Смотри, тоже наш, опять же, отсылка к нашему предыдущему выпуску. Таня много рассказывала про вот этот механизм международного права, что туда входит. И наша беседа завела в русло того, что сейчас происходит в мире, война в Украине. И мне, как человеку, который находится сейчас в Украине, у меня были большие вопросы к договоренностям, про которые ты тоже упоминала. Мы закончили на той ноте, что, в принципе, сейчас в сообществе юристов-международников все больше и больше появляется вопросов к эффективности международного права. И вот, собственно, мы тебя пригласили поговорить о том, почему все чаще говорят о неэффективности международного права и какие вообще есть к нему вопросы.
Важно понимать, что международное право — это целая система, которая включает в себя тоже разные отрасли. Как правило, мы делим на то, что есть международное публичное право и международное частное. Публичное регулирует отношения между государствами, а частное регулирует отношения между людьми или частными компаниями, которые могут находиться в разных странах, да, то есть экономическое право — это семейное право, когда люди — граждане разных стран, инвестиционное право, то есть вот такой большой объем. И даже в публичное право это тоже не всегда в вопросах войны и мира. Публичное право — это, например, международное воздушное право, международное морское право, опять же, международное экономическое право в плане отношений между государствами. Ну и, конечно, такие более гуманитарные отрасли, как международное гуманитарное право, права человека, международное экологическое право. Да, то есть это целая большая система. Мы часто не замечаем этого в целом, как оно работает, и там, где оно хорошо работает, мы часто этого не замечаем. То есть фактически право сопровождает весь наш современный глобализированный мир. Не знаю, там та бытовая техника, которая у нас есть дома, фильмы, которые мы смотрим, еще что-то, это все так или иначе связано с международным правом. То есть есть большие отрасли, которые в том числе сейчас из-за войны мы видим, как они начинают рушиться отношения под санкциями, когда мы начинаем это замечать. Очень яркий пример — инцидент с Ryanair'ом и последующие санкции против Белавии. То есть вот это воздушное право. И есть очень четкие нормы в международном праве, вплоть там до очень технических регламентов, какие должны быть самолеты, чтобы они могли летать по стандартам ИКАО. Многие белорусы знают уже эту организацию ИКАО. Это организация гражданской авиации, которая обычно в обычном мире, если ничего не случается, они редко знают кто-то, кроме специалистов. Конечно, когда происходят войны и массовые нарушения прав человека, именно тогда наиболее остро становятся вопросы, что оно неэффективно и оно не работает. И на самом деле в этой области есть большой как бы пробел и большая слабость, связанная с самой системой. В мире нет единой армии какой-то международной и нет единой международной полиции. В международном праве фактически в международной системе сейчас отсутствует вот эта исполнительная власть, да? Потому что система международного права построена на консенсусе между государствами. Все государства считаются равными, все имеют один голос, ну там за небольшими исключениями Совета Безопасности, но к этому можно вернуться. Но так строится система. Невозможно представить, как бы каким образом можно сделать, например, там мировую армию или мировую полицию, которая бы как только какое-то государство нарушило договор, да, или начало военную агрессию против соседнего государства, чтобы кто-то сразу мог там вторгнуться и навести порядок. Этого просто не существует. И, конечно, в эти моменты сейчас особенно все говорят о неэффективности, особенно когда эти нарушения настолько очевидны. И это было и в Беларуси в 2020 году. Это происходит сейчас с агрессией военной России против Украины. То, что даже меня саму, например, удивляет, когда государства нарушают нормы, они все равно пытаются публично притворяться, как будто бы они не нарушают эти нормы. Слушайте, ну вы и так нарушаете, это всем понятно. Вы можете сказать, нам все равно, на это мы нарушаем. Но нет, даже сейчас Россия пытается придумывать какие-то нарративы и объяснять, что они якобы действуют в рамках существующей системы правовой. И для меня как бы это удивительный феномен, что несмотря на то, что все нарушают, все равно никто не может этого признать, да, то есть все равно есть какое-то такое, не знаю, как бы сложно говорить о желании государств, да, но есть всегда попытка как будто притвориться, что мы играем по этим правилам, то есть правила сами, правовая сама эта рамка важны в целом вот, ну, для нас, не знаю, как даже для мирового сообщества, да, как для человечества, все равно это пытаются вложить в правовые рамки и говорить, что это все типа есть в правовых рамках.
Слушай, я очень разделяю эту боль, у меня тоже всегда в голове такая несостыковка.
Женя, есть такая штука, как система международных отношений и разнообразные международные организации, всякие советы, координационные и так далее. Например, Совет Безопасности ООН. Часто пример приводит как неэффективного органа. Можешь рассказать поподробнее про вот эти вот органы, зачем они нужны, как они работают и что в них полезного, хорошего?
Да, на самом деле Совет Безопасности, вот мы говорили о том, что нет системы исполнительных органов, и Совет Безопасности в каком-то смысле была попытка создать этот исполнительный орган. То есть Совет Безопасности — часть Организации Объединенных Наций, и Организация Объединенных Наций построена так, что есть 6 основных органов, из них работающих 5. Один из тех органов, который не работает, он занимался фактически колониальными территориями, и как бы сейчас он уже не работает. Совет Безопасности — один из ключевых органов наравне с Генеральной Ассамблеей. И опять же, это наследие после Второй мировой войны, и он построен как бы на этом наследии. Туда входит 15 государств, 5 из которых являются постоянными членами. Остальные 10, у них мандат на несколько лет, и они меняются на выборах, остальные 10. 5 постоянных — это страны, которые победили во Второй мировой войне, или, по крайней мере, так как бы это... Ну, так это было, когда устанавливался Совет Безопасности в 1945 году. США, Британия, Франция, Россия и Китай. И эти страны имеют, к сожалению, право вето. То есть чем важен Совет Безопасности? Он принимает все те решения, которые относятся к вопросам войны и мира. То есть именно Совет Безопасности может принять решение о военном там, вторжении в какую-то страну, о начале военной операции, о миротворческой операции. Именно эти все такие основные решения — это компетенция Совета Безопасности. Страны, постоянные члены, могут наложить на это вето. То есть если все 14 стран голосуют «за» и одна страна накладывает право вето, резолюция не будет. будет принято. И про вето только этих 5 стран. Это устаревшая, конечно, система, которая построена на реальностях того мира, который был 80 лет назад, и которая была построена для того, чтобы уберечь, как бы, не допустить войны, следующей после Второй мировой. Дискуссия о том, что его нужно реформировать, не знаю, идет уже десятилетиями, в том числе о том, что нужно или убрать постоянных членов, или есть целый ряд других стран, которые должны входить в число этих стран. Но, конечно, чтобы принять любое решение, нужно, чтобы эти страны, постоянные члены, проголосовали «за». И, как вы сами понимаете, по абсолютному большинству вопросов невозможно добиться согласия всех этих 5 стран. Генеральная ассамблея часто использовалась как противовес Совету Безопасности. В Генеральной ассамблее просто входят все страны, члены ООН, это практически все страны мира, и они принимают решения простым большинством голосов. Но у Генассамблеи нет прямых полномочий по вопросам войны и мира, военных вторжений. И попытки, когда это делается, всегда поднимают вопрос, что Генассамблея выходит за свои полномочия. И сейчас, конечно, вопрос реформирования Совбеза актуальный как никогда, но, мне кажется, все равно ни у кого нет четкого видения, как это можно сделать, только если через Генеральную Ассамблею, но, опять же, будет и является ли это полномочием Генассамблеи. То есть, мне кажется, должна быть большая политическая воля, не знаю, большая какая-то новая там конференция государств, которые могут переделать эту систему. И мне кажется, сейчас как никогда мы подошли к тому, что эта система, установленная 80 лет назад, исчерпала уже себя. Ну и я просто упомяну кратко про другие органы. Я говорила, что 5 основных работающих органов на данный момент мы обсудили Совбез и Генассамблею. Следующий орган — это экономический и социальный совет. Там тоже входят все 4 страны, и они обсуждают специально именно вопросы, связанные с социальными и экономическими вопросами. И следующий орган — это Международный суд ООН. Английский называется International Court of Justice, и сейчас он на слуху, потому что он рассматривает в том числе жалобу Украины против России. Он рассматривает всегда только жалобы между государствами. Мы в целом, как бы, я думаю, обсудим это позже, но в Гаге много разных судов, и часто между ними путают. Вот этот суд, который входит в систему ООН, он рассматривает только споры между государствами. Ну и, как бы, 5-й орган, который работает, это сам секретарь Организации Объединенных Наций, штаб-квартиры в Нью-Йорке, Женеве и несколько есть еще региональных. Ну и последний, вот этот 6-й орган, который сейчас особо не работает, это орган, который занимался территориями, колониями фактически.
Звучит пока немного как замкнутый круг.
С другой стороны, как бы, просто важно всегда понимать, что, то есть, и ООН создали государство, и фактически, если будет, не знаю, большая глобальная конференция государств, которые решат полностью все переделать, хоть отменить ООН, хоть полностью переделать, это все можно сделать. Другой вопрос тоже, как добиться того, чтобы это было принято всеми. Потому что можно сделать там свою систему для своего круга государств, но уникальность он в том числе в том, что это распространяется на все страны мира, и правила для всех одинаковые, но в том числе площадка для всех государств.
А кто имеет такие, ну, полномочия, чтобы взять всех, пригласить, поговорить об этом?
То есть в том-то и дело, что здесь нет никакой вертикальности. Все государства равны юридически. Как образовывался ООН, и изначально это была инициатива 51 государства, и Беларусь, и Украина являются в том числе странами-основательницами ООН. И потом потихоньку просто как бы дальше присоединялись другие государства, да, и постепенно эта система стала универсальной. То есть, конечно, может быть создана альтернативная система какой-то группы государств, куда может со временем присоединяться большинство. Это может быть инициатива какой-то группы государств сделать, например, созвать такую конференцию, куда соберутся другие государства. Но, опять же, чтобы реформировать ООН, должна быть какая-то общая конференция стран-членов, которые входят в ООН.
А какие еще могут быть варианты реформирования этой системы? Может быть, что-то уже обсуждается? Или, ну, не знаю, может быть, у тебя есть какие-то идеи, как можно было бы решить вот этот вопрос с правом вето, там, с неэффективностью? Какие есть мысли?
Это хороший и тяжелый вопрос. Опять же, как я говорила, десятилетиями спорят о том, как эту систему нужно реформировать. Ну, как бы, есть разные проекты, вопрос, и эти проекты касаются отдельных органов, и касаются всей системы, и он всегда упирается в то, как можно достичь этого консенсуса. Я надеюсь, что как бы на фоне вооруженной агрессии России, я надеюсь, что это станет той точкой отправной, которая поможет изменить эту сложившуюся систему безопасности, да, которая неэффективна, и которую мы видим там, из года в год, она показывает свою неэффективность. В целом, как бы международное право и международные организации именно так и развиваются, к сожалению, от кризиса к кризису, и изменения происходят после кризиса. После Первой мировой войны была образована Лига наций, которая, опять же, показала свою неэффективность и привела ко Второй мировой войне. И я надеюсь, что мы увидим как бы тот поворотный момент, когда эта система реформируется и будет другой. Мне кажется, эта система построена довольно пассивно, да, то есть нет никого, кто мог бы гарантировать соблюдение этих правил. То есть Россия вторглась в Украину, ну, как бы и все. И вот есть там осуждение, ну, фактически мы все просто смотрим. Но сложно представить другую систему. То есть, опять же, если представить, что, может быть, всемирная полиция или всемирная армия, попади такая глобальная система в неправильные руки, или если ее присвоит какая-то узкая группа государств или субъектов, да, конечно, сложно представить, какие могут быть последствия. Поэтому, да, без прямого ответа, но я думаю, что эта система будет серьезно меняться и назрел консенсус. И в том числе вот с точки зрения развития международного права, интересно, что в последние буквально десятилетия, и это как ответ самой системы на то, что нет вот этого какого-то универсальной там армии или полиции, при этом система индивидуальной уголовной ответственности через Международный уголовный суд становится все более и более актуальной. Мы видим, как эта система буквально начала только работать в конце 90-х, после геноцида в Руанде, после Балканских войн на первых трибуналах, насколько потом стал работать Международный уголовный суд, и насколько сейчас тоже практически сразу, то есть мы видим на примере Украины, прокурор Международного уголовного суда уже стал работать. То есть эти все процессы идут намного быстрее. И это интересно, как это, внутри системы, как бы система на это реагирует, да, таким образом, пытаясь привлекать к ответственности индивидуально тех, кто нарушает эти правила. Но понятно, что это не так эффективно, как бы хотелось. Ну, то есть это не остановит прямо сейчас тот ужас, который происходит.
Реально создать какой-то, ну, такой вот надгосударственный международный орган, который мог бы вот что-то с этим сделать. Ну, то есть все равно все эти органы, как мне кажется, да, они, ну, такие совещательные, да, хочешь вступаешь, хочешь не вступаешь, хочешь исполняешь, хочешь не исполняешь. Ну, то есть нету никаких последствий. Ну, ты сама говоришь, да, то есть сейчас эти органы не могут ничего им сделать с Россией. Есть ли вообще хоть какой-то способ создать вот такой вот орган, который будет влиять и неисполнение решений которого могут что-то сделать для страны?
Ну, то есть нельзя сказать, что последствий нет. То есть просто это не те последствия, которые мы бы хотели. То есть мы бы все хотели, чтобы это моментально остановилось и чтобы это можно было моментально остановить. То есть если страна какая-то нарушает нормы, будь то вооруженная агрессия, будь то нарушение прав человека внутри страны, это государство нарушает свои международные обязательства. И это факты, в том числе разные комиссии и суды, и судебные процессы, которые созданы и после событий в Беларуси, и сейчас уже созданы из-за войны в Украине, они уже работают в том числе для этого, да, то есть это государство нарушило свои международные обязательства. Когда идут нарушения, государство обязано прекратить и обязано выплатить компенсации и репарации за принесенный ущерб. И я подчеркну, это и в отношении своих граждан, да, то есть когда мы говорим в целом о любых нарушениях прав человека, расследовать, выплатить компенсации, компенсировать и гарантировать, что этого не повторится. И то же самое в отношении любых других обязательств, будь то война или будь то, не знаю, неправовой, там, неправильный разрыв дипломатических отношений или нарушение там с самолетами или кораблями, да. То есть эти последствия есть. Другое, что просто нет международного судебного исполнителя. Нет кто-то, кто приедет сейчас в Москву и как бы скажет, вот вы нарушили все, до свидания. И мне сложно самой представить, как эта система будет создана, потому что теперешняя система, несмотря на то, что некоторые государства мощнее там, в плане экономического, имеют большее политическое влияние, юридически все государства равны. Для того, чтобы создать какую-то прям надгосударственную систему, нужно отдать часть суверенитета, то есть государства должны на это согласиться, и нужно придумать систему, как и кем это будет управляться. Мы немного видим этот процесс в Европейском Союзе, другой тип международной организации, да, это тоже важно понимать, он не единственная организация, просто, скорее, самая большая, глобальная, универсальная. Вот Евросоюз — хороший пример другого типа интеграции государств. То, что началось, опять же, после Второй мировой войны, в том числе, чтобы предотвратить другую там войну или конфликты внутри Европы, началась как экономический союз и стала дальше развиваться, в том числе, по пути такой просто конфедерации, как объединение государств. И это интересно, это то, что вот мы сейчас видим, в том числе и во время пандемии ковида, и в течение там буквально последних 10 лет, про то, как растут полномочия самого Евросоюза, да, как бы этой надгосударственной структуры. И мы видим, сколько это вызывает конфликтов с так называемой бюрократией в Брюсселе, между национальными правительствами. Я напомню, что даже внутри Евросоюза не создана какая-то универсальная армия или полиция Евросоюза. Самое близкое к универсальности — это пограничное агентство Евросоюза, Frontex. И государство не готово на это. Даже внешняя политика является пока что исключительной компетенцией, там нужен консенсус государств. Это как бы тот пример, который мы видим самый близкий, да, как государства пытаются создать что-то наднациональное. Но эта концепция суверенитета и там власти над своей территорией, которая появилась с появлением национальных государств, в этом нет какого-то сильного прогресса. То есть это идет, мы видим, насколько туго идет, чтобы любые полномочия отдавались каким-то наднациональным структурам.
Я просто всегда ожидаю, что мы будем заканчивать выпуски на какой-то позитивной ноте.
Ну, не, на самом деле в этом есть много позитивного, просто мы сравниваем всегда как бы с тем, как бы мы хотели, и мы всегда сравниваем то, что у нас есть сейчас, с тем как бы миром, ну, в котором мы бы хотели жить, и я надеюсь, что как бы, ну, это наше будущее, мы сейчас так хотим, и все-таки так хочет большинство людей, потихоньку мы идем к этому, но если сравнивать с тем, что было 100 лет назад, 200 лет назад, ну или там 500, мы сейчас живем в другой системе, которая в том числе более предсказуемая, то есть те права, и в том числе в отношениях с нашими государствами, и эта вся правовая система, которая есть, правда сделала мир более безопасным, более предсказуемым, улучшила просто жизни обычных людей, да, и понятно, это не просто там заслуга международного права, а право скорее как в том числе результат там прогресса и всего как бы той цивилизации, которая у нас сейчас есть. Но если это всегда вопрос, с чем сравнивать, если сравнивать с тем, что было даже в начале 20 века, эта система сейчас, опять же, дает намного больше возможностей для людей, да, то есть тот мир, в котором мы живем, в своем роде он удивительный, да, то есть это вся международная глобальная система, и мы пользуемся каждый день в каждой точке мира, мы пользуемся результатами того, что в том числе обеспечивает нам международное право. Просто мы всегда видим, конечно, ну, самое страшное, и как бы казалось там, насколько не был бы развит наш мир, но войны происходят все равно регулярно, и это то, что всегда ужасает, и мне кажется, конечно, это то, чего бы мы хотели, чтобы не было, и это наш допрос к этой системе. К сожалению, этот прогресс дается тяжело, это дается потерями жизни, это дается трагедиями, но, с другой стороны, эта система постоянно улучшается. И это точно будет дальше, то есть эта система будет дальше улучшаться. И в том числе от нашего запроса, как бы это ни казалось далеко, но все равно действия как бы наши, каждого человека, так или иначе влияют на эту систему. То есть, возвращаясь к примеру Беларуси, то большое количество людей, которые пострадали от пыток в 2020 году, и которые готовы были давать свидетельства, которые готовы бороться за справедливость, так или иначе формируют, да, запрос там, от нас к международным судам, к международной системе и так дальше. То есть это, казалось бы, сложный процесс, но влияние на эти процессы есть абсолютно на всех уровнях.
Я тут соглашусь, как раз вчера, 23 марта, закончилась наша неделя просветительских действий за равенство и инклюзию, и мы приглашали разных спикеров, чтобы подчеркивать то, что уже сейчас работает, возможно, это не приносит ожидаемых результатов, но это не значит, что нужно все закрыть и прекратить дальше работать, потому что время показывает, что как минимум мы можем продолжать говорить и добиваться того, чтобы это работало, или добиваться каких-то улучшений.
Абсолютно, и как бы в том дело, что когда мы смотрим даже на последние 100 лет, женщины не имеют права голосовать, да, то есть мы смотрим на систему ООН, и там до сих пор есть орган в системе, который занимался колониями. Ну, как бы то, что сейчас кажется настолько устаревшим и настолько давним. И как раз-таки, если мы смотрим в том числе на эти сферы, на сферу прав человека, мы видим в целом, насколько, когда мы немножко увеличиваем этот горизонт, насколько мы смотрим, насколько большого прогресса мы добились, да, как бы за относительно короткий промежуток времени, насколько больше у нас есть прав. И часто ты, правда, это видишь, когда ты сравниваешь с другими странами или там регионами, где такого нету, да, то есть я надеюсь, что придет время, и Беларусь присоединится к Европейской конвенции, к Европейскому суду по правам человека, и это дает тоже еще совершенно другой уровень защиты. И мы видим, что чем больше таких механизмов, то есть я сама работаю в основном как бы с нашим регионом Европейским, Центральной Азией, но иногда у меня есть кое-какие там вещи по Западной Европе. И я вижу, насколько проще иногда работать по странам Западной Европы, потому что больше механизмов на разных уровнях. У тебя работает система на национальном уровне судебная, но потом у тебя есть большая система Евросоюза, и целый ряд действий можно обжаловать на уровне Евросоюза, да, то есть если кто-то следил за ситуацией внутренней политической в Польше или в Венгрии, это видно, как бы, да, это кажется, какие-то вещи кажутся неприемлемыми, но видно, насколько это можно обжаловать и проще добиться соблюдения интересов и прав. И опять же, сейчас это сложно представить, но там то, что происходило до Второй мировой войны, нарушение прав человека внутри стран, вообще считались внутренним делом этой страны. Да, а сейчас как бы это одна из основных таких вещей, в том числе, которые формируют и внешнюю политику других стран, и вообще считается законным интересом. Поэтому, конечно, важно всегда держать этот горизонт. Ну, при этом важно не забывать о тех проблемах, которые есть, да, то есть это всегда какой-то баланс, это не про то, что 50 лет назад было очень плохо, а сейчас все хорошо. Нет, а сейчас как бы нехорошо, и мы знаем, куда дальше нам нужно идти, мы все как бы, каждый видит, что не так, но мне кажется, главное понимать, что это развитие, ну, то есть как бы это прогресс, это того, что мы делаем и хотим делать, и каким мы хотим видеть мир, мы вносим в это вклад.
Тоже вот эта мысль про то, что когда-то были обстоятельства, в которых была создана ООН, сейчас это требует изменений, а мы находимся в неприятном моменте, но там благодаря этому моменту условно, да, будут какие-то перемены и реформы, это не значит, через 10 лет мир, общество будет жить лучше благодаря этому. Ну, то есть есть ощущение, что это всегда работа немножко куда-то наперед. Не знаю, радоваться этому или грустить. Вот.
Женя, спасибо, что присоединилась к нам и так все четко, подробно рассказала.
Спасибо большое, спасибо, что пригласили, и правда, я уверена, что дальше будет лучше.
Да, по поводу обратной связи мы хотим напомнить, что вы всегда можете прислать свои вопросы или подсказать нам, что было бы дальше интересно обсудить, написать на наш почтовый ящик.
info@humanconstant.by.
Также хотим напомнить, что наш подкаст доступен на достаточно большом количестве платформ, включая Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify. Вы можете выбирать любую удобную площадку. Спасибо, что слушаете нас.
Всем пока-пока.
Пока.